Давайте попробуем для начала рассмотреть вопрос вновь темного и светлого. То есть темная и светлая магия, темные и светлые боги, темные и светлые силы, боги и демоны. Все зависит от интерпретации. То есть любое слово мы можем определенным образом интерпретировать. Например, понятие добра. То есть, например, наказание того, что люди называют преступлением, в большинстве случаев люди будут воспринимать добром. Однако с точки зрения самого преступника это будет очень даже зло. Самый классический пример – добро, направленное, например, на человека, означает улучшение его благосостояния, улучшение его здоровья. Но, допустим, избыток добра, направленный на ребенка, приводит к тому, что ребенок становится эгоистом, ребенок перестает думать о ком бы то ни было и, как правило, вырастает довольно плохим человеком. Хотя, казалось бы, добро. То есть понятия добра и зла, они интерпретируются людьми именно в понятиях светлое и темное. Обычно так происходит. То есть обычно светлое, поскольку мы солярные существа, то есть живущие, предпочитающие жить днем, большинство, обычно называют добром светлое. И, соответственно, тьма, которая опасна по умолчанию, дикие животные, кочки, ямы и так далее, тьма воспринимается злом или, по крайней мере, интерпретируется злом. То есть в обиходной речи, да, светлое является синонимом добра, темное является синонимом зла. И это происходит в обиходной речи практически во всех языках. То есть с этой точки зрения, если мы будем говорить о магии, тогда можно сказать, что темные, соответственно, темная магия или темные боги, они плохие, да? Ну или, по крайней мере, злые. И, соответственно, светлая магия или светлые боги, соответственно, интерпретируются как добрые. Это же, собственно говоря, интерпретация, мы ее знаем из фантастики, из того же Гарри Поттера, из тех же самых «Звездных войн». То есть всегда все интерпретируется совершенно одинаково. Светлое – добро, темное – зло. Однако данной интерпретацией эти понятия не ограничены. Во-первых, внутри разных религий само понятие доброго или злого имеет свое обоснование. То есть, в принципе, для большинства религий вообще не так уж свойственно богов или некие высшие силы объявлять злыми. То есть это слегка противоречит как бы самой концепции религиозности, божественности. Отсюда, например, темные боги буддизма, так называемые дхармапалы, да, становящиеся защитниками буддизма, они интерпретируются, то есть темное означает неплохое, а означает яростное, страстное. То есть боги, которые сохранили у себя страсть. Но интересно, что в концепции самого буддизма страсти рассматриваются как некоторая проблема, как нечто, что от чего необходимо избавиться для того, чтобы достичь просветления. В результате та самая интерпретация «плохо», она относится к страсти. И, соответственно, дхармапалы, так называемые темные божества буддизма, это боги, которые взяли на себя некий труд, некую ношу, тяжесть того, что они не могут, вернее, не могут, а как бы они специально не избавляются от страстей для того, чтобы весь порыв своего стремление к совершенству направить на защиту верующих. То есть они принимают на себя некую концепцию тьмы, то есть страсти на самом-то деле, именно во благо всех живущих. Да? То есть они ни в коем случае не плохие боги, несмотря на то, что здесь используются понятия темные, И несмотря на то, что понятие темные соответствует синониму, да, злые, и злые или плохие, то есть страсть. В некоторых концепциях зло или тьма является не, как бы я бы сказал, чем-то искаженным, чем-то испорченным. Например, такая концепция присутствует в иудаизме, где рассматривается модель мироздания, созданного Всевышним, Господом Богом. И, соответственно, все, что создано Всевышним, оно по умолчанию является хорошим, светлым и добрым. Но поскольку сам иудаизм возник в глубокой древности, да, как мы уже рассматривали с вами, скорее всего, как одно из ответвлений, я бы сказал, религии Древнего Египта, то, соответственно, во многом эти концепции, они очень предметные. То есть, да, там есть сложная философия, но и есть достаточно много предметности. Отсюда мир с точки зрения иудаизма рассматривается во многом похожим образом на сферу. Не путайте, да? Сфера и сефер – это книга или текст. Но, тем не менее, некое понятие сферы, оно рассматривается. И отсюда рассматривается, что сама сфера создана и является божественной эманацией, а вот на границе сферы, на границе мира, возникает некоторая проблема. Возникает некоторое искажение божественного замысла. Светлого, разумеется, и доброго божественного замысла. В результате возникает так называемая оболочка, или то, что получило традиционное название в Кабале, клипот, оболочки в буквальном переводе. То есть оболочки мироздания. Оболочки мироздания, в свою очередь, рассматриваются как зона, где действие творения и свет Всевышнего уже как бы закончился. То есть не рассматривается, что потом. Но вот сам край рассматривается как закончившийся. И в результате в этих оболочках начинают формироваться сущности, условно говоря, злые по умолчанию. То есть не потому, что Господь Бог их задумал такими, а потому что там заканчивается творение, там заканчивается свет Всевышнего. И в результате формируется вот такая как бы оболочка зла. То есть концепция клипот довольно сложная. Она с веками тем более усложнялась каббалистами. И, собственно говоря, то, что вошло в современное понимание демонов и демонологии, которое, соответственно, отражено в фантастике, в литературе, в кино, оно возникло именно отсюда. То есть изначально демоны как раз появились вот такие. То есть вот эти самые обитатели клипот. Само понятие маг или демон, оно пришло из древнего Шумера. И в древнем Шумере демоны тоже были, но разница между богами и демонами была очень номинальной. То есть она была не очень понятной и была скорее относилась к происхождению, к роду. Да, точно так же, как это было в мифологии Древней Греции. Точно так же, как это было в мифологии индуизма. То есть, когда боги и демоны, на самом-то деле демонов нельзя так назвать, потому что речь скорее идет о родовых линиях, а не потому, что они по умолчанию плохие. А вот в иудаизме клипот и обитатели клипот, они, соответственно, по умолчанию плохи. То есть, они именно зло, они именно темные. И эта концепция, она попала, собственно говоря, в популярную культуру, размножилась. Именно отсюда возникли всяческие черти христианства уже в более поздние времена. Да, возникли всяческие понятия о мире зла, мире посмертия, ад. То все это возникает уже отсюда. И, соответственно, уже в христианстве понятие доброе, светлое и темное, оно однозначно, оно достаточно простое. То есть есть хороший мир, светлый рай, есть средний мир, мир людей, и есть нижний мир, мир тьмы или мир зла, ад. той или иной форме эта концепция, она сегодня общепринята в той или иной степени. И сегодня, когда люди говорят о темном, они как раз и предполагают мир зла. Да, не потому что он темный, а именно мир зла. И, соответственно, таким образом интерпретируют богов. В большинстве случаев люди сегодня, благодаря, опять же, массовой культуре, происходит жуткая путаница с этими понятиями. Например, к темным богам относят Гекату. То есть древнегреческая богиня магии, да, причем преимущественно женской магии. То есть, на самом деле, подобное деление притянуто даже не за уши, а за менее приличное место. К современной фантастике к темным богам относят богини ночи, греческих, египетских, ночи. Да? Но ночь – это не обязательно зло. То есть, интерпретация их как темных богов, она совершенно неверна. Более того, используя эту самую иудео-христианскую модель хорошего и плохого, которой мы с вами пользуемся, даже древнегреческого Аида нельзя отнести к темным богам. А, собственно, за что? Он ведь неплох. То есть то, что он управляет, условно говоря, подземным миром, миром мертвых, не означает, что он плохой. Функция, бог, личность выполняет свою функцию, выполняет свою задачу. Честно и добросовестно. Почему он вдруг стал плохим? Почему вдруг плохой стала Хель, да, норвежская, то есть северное божество ночи и тьмы смерти? То есть сегодняшние интерпретации, они основаны, еще раз повторюсь, не на магии, они основаны не на теологии, не на религии, не на истории, они основаны на фантастике. Именно фантастика интерпретирует сегодня таким образом. В каком-то смысле вообще не существует темных богов, вот именно в понимании злых богов. Потому что божественность, еще раз повторюсь, она по умолчанию недоступна, да, злым. А что же тогда демоны? А вот, собственно говоря, с помощью демонов вышли из положения. То есть злые некие силы, они не объявляются темными богами, они объявляются именно демонами. И демонология в первом тысячелетии нашей эры в Европе оказалась крайне популярной темой. И очень много текстов, которые приписываются еще Соломону, приписываются еще древности глубокой какой-то, да, на самом-то деле написаны в первом тысячелетии нашей эры. К древности никакого отношения не имеют. И опять же, по большей части фантастика, просто написанная не, да, вчера, не 20 лет назад, а 1500-2000 лет назад. Вот вся разница. Но большая часть демонических интерпретаций такая же фантастика, как Гарри Поттер. Ничем вообще от нее не отличается. То есть это не означает, что действительно мы не можем как бы наткнуться на существ, которые относятся к нам плохо. Да запросто. Точно так же, как вы можете встретить человека, который относится к вам хорошо или плохо, по каким-то своим причинам. Да? Особенно вне социума, да? Потому что социум нас как бы, да, нормализует. То есть создает нам определенные рамки. Но не существует понятий светлое и темное в теологии, в теургии, они притянуты за уши, не существует таких понятий в магии. Не существует магии темной или светлой. То есть этот термин мы используем скорее, ну, как некую интерпретацию. Потому что светлые боги могут быть предельно жестокими. Напомню вам, что всемирный потоп устроил светлый архангел Михаэль. И напомню, что именно он меч Божий, который казнил всех отступников. Хотя в христианстве он считается, да, практически чуть ли не самым светлым божеством. Еще раз, сами по себе интерпретации эти, они взяты из фантастики. И когда вы занимаетесь магией, умейте отделять. Умейте отделять именно интерпретации. Еще одна интересная интерпретация темного – была как тайная. Ну, в темноте не видно же. А значит, тьма или темное соответствует понятию тайна. То есть подобные интерпретации, они были свойственны, я бы сказал, высокоинтеллектуальным течениям, высокоинтеллектуальным орденам, особенно средних веков. То есть и применялись именно там. То есть для обычных людей, необразованных, да, неважно, крестьян или аристократов, тьма всегда просто по умолчанию была злом, да, и это не обсуждалось. А вот для интеллектуалов, то есть для людей, которые не прочь подумать, поразмышлять, то есть тьма интерпретировалась иначе, тьма интерпретировалась именно как тайна. И отсюда во многих течениях, опять же, уже, наверное, 2500 лет, если мы говорим о Европе, именно тьма частенько рассматривалась как тайна. На прошедшем курсе по темным искусствам мы с вами рассматривали тьму вообще в аспекте неопределенности, то есть мы вообще иначе ее интерпретировали и объясняли ее именно ближе к понятиям хаос, то есть неопределенность, а значит начало всего. Поэтому не покупайтесь и в целом постарайтесь отслеживать, да, вот эти вот представления. Даже неважно, читаете вы фантастику, любите ли вы ее или нет, но тем не менее очень многое из инфополя, из эгрегориального слоя общепринятого, оно на нас в том числе влияет. И чаще всего эти интерпретации, они профанские. Поэтому учитесь это отслеживать.